1 Коринфянам, 12 глава, мы прочитаем с 27 стиха. «И вы, тело Христово, а порознь члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Аминь».
Мы с вами сегодня изучаем этот текст. Он кажется достаточно простым, одновременно сложным. И как я сегодня перед началом собрания сказал нашей команде, не уверен, что сегодня закончу этот текст, хотя намерение такое имеется. А мы с вами уже вступили в лето, и сегодня с утра почему-то мне вспомнился чемпионат мира по футболу. Вот он здесь был у нас и в Москве, и не только в Москве, а в многих городах России. И наша сборная, надо сказать, на удивление выступила очень даже хорошо, очень даже неплохо. Я так смотрю на брата Андрея, думаю, поддерживает он мое слово или нет, он у нас хорошо разбирается в футболе. Интересно, что в прошлом году, как раз после чемпионата, проводили голосование, чтобы выявить, кто же был лучшим игроком сборной России. Ну, понятно, что выбрали Артема Дзюбу, капитана, и он достаточно был яркий человек. Но вот там самое любопытное, самое интересное в этом процессе опроса, голосования, то, что тренер наш, Станислав Черчесов, он отказался участвовать. И объяснил достаточно просто. Наши достижения – это не игра отдельного игрока или яркого спортсмена, это усилие всей команды. И мы с вами продолжаем изучать Божье Слово, где апостол Павел разъясняет, продолжает разъяснять Коринфской церкви важность многообразия даров и показывает их взаимосвязь ради достижения верного, нужного духовного результата. Он особо обращает внимание на необходимость совместного служения ради достижения большего подлинно духовного результата. Как мы с вами прочитали, вы тело Христово, порознь члены. Иных Бог поставил апостолами, да, пророками, учителями и так далее. И все это ради одной большой цели. Во-первых, он обращает внимание вот на что. Хотя это не первый раз он акцентирует, но он пишет здесь, смотрите, «Бог поставил», стих 28, или можно еще перевести как «Бог поместил». Это не выбор людей, где они оказались в церкви. Это не решение даже церковной общины назначить кого-либо на ту или иную роль. Это Божие определение, говорит апостол. Он одарил, он определил, он распределил, он направил. В конечном итоге он назначил. Верующие в Коринфе, они тело Христово, да, вот видите, стих 27, вы, они по отдельности члены, но это сам Бог поместил их в это церковное тело. Дорогие мои, даже наш выбор той или иной поместной общины несомненно является нашим выбором. И одновременно это Божье решение поместить нас в то или иное церковное поместное проявление Его тела. Павел повторяет мысль, которую он уже говорил, смотрите, в стихе 11 и 18, 11 стих. «И все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Вообще потрясающая фраза. «Как ему угодно». Может быть, мне вот это угодно, или мне то угодно. Может быть, люди вокруг меня говорят, вот так тебе нужно действовать, или вот так нужно, или то служение нужно совершать. Но это разделяет особо Бог, Дух Святой. Стих 18. «Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему угодно». Смотрите, не потому, что кто-то захотел, или не потому, что кто-то постарался, или кто-то выпросил, но здесь сказано о том, что это было желание Божие, это Божья работа по наделению дарами и распределению на служение людей. И все это сделано ради Божьей цели, как и написано, как Ему угодно. Поэтому нам не следует превозноситься или завидовать, но воспринимать с радостью, как привилегию, возможность оказаться нужными Богу в Его теле с моими дарованиями, которые Он мне вручил. Помните, в прошлый раз я читал цитату из Жана Кальвина, он заканчивает ее такой фразой: «Будем же думать об общей пользе, дабы не повредить церкви злобой, завистью, гордыней или каким-нибудь раздором, и дабы каждый из нас по мере сил заботился о ее освящении». Понимаете, если я совершаю труд, а любой труд церкви – это труд, который должен совершаться на основании Божьего призвания, то я точно столкнусь с трудностями. Нету служения такого в церкви, чтобы оно было абсолютно легким. Вообще любое служение – это труд. Надо сказать, что без труда не вытянешь даже и рыбку из пруда, а тем более духовный труд. И в этом духовном труде, когда я столкнусь с трудностями, если я не уверен в Божьем призвании, если я не сознаю, что это Божье предназначение, Божье дарование, то я могу впасть в уныние, в грех уныния, могу начать сравнивать себя с другими, могу завидовать, я начну разрушаться. Если же это мое предназначение, то Бог даст мне благодать это преодолевать, и я буду находить радость. Радость в своем служении, радость в своем предназначении. Знаете, когда молодая мать встает ночью, чтобы покормить свое малое дитя, я не думаю, что это очень приятно встать ночью и пойти покормить. Но она испытывает радость, потому что в этом ее предназначение как матери. И она испытывает радость, потому что это ее призвание. Когда мы исполняем служение в соответствии с нашим призванием, оно не будет легким, но оно будет приносить нам радость и благословение. Когда же мы будем пытаться делать то, что не наше? Оно будет трудным, оно будет безрадостным, и оно не принесет благословения ни нам, ни окружающих нас людей. Или людям, окружающим нас людям. Далее апостол говорит о уникальной роли каждого, о важности каждого в созидании Божьей Церкви. И чуть ниже он говорит: иных Бог поставил, как мы читаем, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее и так далее, силы, дары исцеления, смажения, управления, разные языки. Он показывает здесь уникальную роль каждого в созидании тела Христова, служение Христу внутри Церкви, служение Христа через Церковь в этом мире. Нумерация первых трех элементов апостолов, пророков, учителей может указывать на естественный временной порядок, в котором эти дары осуществляли созидание тела Христова. Ну, апостол приходил, проповедовал, возникала церковь, потом приходили пророки и учители, которые дальше ее наставляли, созидали, помогали ей двигаться вперед. Именно такую последовательность, кстати, мы находим здесь, в этом же послании, в 3 главе, там, с 5 стиха. Помните, апостол говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, а взрастил или возрастил Бог». Но здесь больше, чем хронологическая последовательность процесса созидания церкви, сама форма перечисления, смотрите, она такая, ну, не совсем, может быть, обычная для хронологии. Он мог бы сказать: сначала апостол, потом пророк, затем учитель. А он говорит: во-первых, во-вторых, в-третьих, затем. И это указывает на некую, ну, определенную иерархию, какую-то степень важности в церкви. Это не просто нумерация перечней даров или хронология событий. Павел показывает, что в Божьем замысле по созиданию церкви первенство принадлежало апостолам. За ними шли пророки и потом учители, а затем следовали чудеса, дары, исцеления, помощь, управление и различные виды языков, как мы здесь видим в стихе 28. Этот порядок, по-видимому, сильно отличался от, ну что ли, списка значимости или ценности, который был там, в Коринфской общине. Вероятно, он был совсем другим. Он был абсолютно, может быть, другим, с точностью наоборот. Мы, читая это послание, видим, особенно если вы вспомните 4 главу, мы видим, что апостолы теряют авторитет в глазах Коринфской общины. Они все больше и больше, как мы здесь видим, и особенно ярко это будет в 14 главе, увлекаются всякими дарами знамений. Мы даже, скажу, столкнемся еще с большей печалью. Во втором послании к Коринфянам ярко показано, как уже лжеапостолы набирают авторитет в Коринфской общине, которые не утверждали Божьих приоритетов, не утверждали Божьих ценностей. Если мы посмотрим на 28 стих еще раз и заметим, как развивается мысль апостола, то мы можем увидеть, что первые три в этом списке, которых упоминает апостол Павел, это отдельные личности, носители даров. А вот уже последующий список из пяти, то это уже сами дары. И Павел намеренно здесь отходит просто от упоминания даров, или, как мы с вами знаем, харизмата на древнегреческом языке, и обращается к функциональным задачам конкретных людей. И он говорит об апостолах, о пророках, об учителях. Ведь церкви даны не только дары, церкви даны также и люди, пусть они и одаренные. И некоторые даны были на какое-то определенное время. Кстати, в послании к Ефесянам, глава 4, где есть некая параллель с этим отрывком. Помните, там сказано, и Бог поставил апостолов, там, евангелистов, пророков, учителей, пастырей, учителей. Там даны не дарования также, в смысле духовных даров. Там перечислены люди, одаренные люди, которых Бог дал церкви для ее созидания. И здесь вот они, три особые группы, которые Бог дал для созидания церкви. Ну, во-первых, апостолы. Апостолы. Апостолами называли несколько человек, которые жили в первом веке нашей эры. И для того, чтобы быть названным апостолом, вот по-настоящему быть апостолом, не просто в смысле апостола как переоткрывателя, пионера чего-то, там основателя, а вот чтобы соответствовать библейскому определению апостола, то нужно было несколько иметь особых характеристик. Ну, во-первых, нужно иметь было личное знакомство со Христом при жизни Его, при Его явлении здесь, на земле. Затем нужна была быть встреча с Ним после Его воскресения. И необходимо, чтобы сам Иисус уполномочил этого человека стать апостолом. Последним апостолом, как мы знаем, оказался Павел, которым явился воскресший Иисус и направил его на особое служение. Это, как вы помните, это были особые обстоятельства в его жизни. Именно поэтому сегодня у нас нету ни одного реального апостола, потому что, во-первых, уже Иисус не на земле, Он никого не уполномачивает на такое служение, и фундамент церкви, который был заложен апостолами и пророками, уже заложен, как говорит послание к Ефесянам, 2 глава, стих 20. Апостолам была верена особая роль в основании, формировании ранней христианской церкви. Они получили особые полномочия, как те, которые знали Христа лично, которые были направлены им лично. Они говорили и писали от лица Господа. Их авторитет распространялся не только на одну поместную церковь, но на всю вселенскую церковь, если так можно, употребляя более современную терминологию, сказать. И не случайно поэтому апостол Павел помещает их на первое место. Но надо сказать, что здесь взгляд чуть-чуть переводится исключительно с поместного собрания на церковь в более широком смысле. Вот этот перечень, который Павел дает. Потому что не всякая поместная церковь в то время, когда писал Павел, она удостоилась такой чести иметь апостола. Или даже посещение хотя бы одним апостолом. Мы знаем, что немало поместных церквей были основаны просто учениками Господа Иисуса, где не было апостолов, и которых даже они не посещали. Но апостолы дали старт развитию Христовой Церкви, действием Божьей благодати, и они дали учение, они дали наставление, они дали общее руководство, принципиальное и важное руководство. Далее мы видим пророков. Пророки, они получали новое откровение от Бога, которое потом передавали церкви. Я думаю, что мы не вполне это сознаем, потому что людей не было в руках гаджетов, где было приложение YouVersion или My Bible или что-то еще. Они не могли просто вот зайти за кафедру и сказать: так, братья и сестры, все гости, вот там в конце нашего зала у кого-нибудь Библии, можно взять копию Библии. У них просто такого не было. Они многие вещи просто-напросто не знали, поэтому нужны были пророки, которые бы сказали, как правильно, как верно мыслить, как правильно поступать, как нужно созидать Церковь Божию. И несмотря на то, что эти люди были близки с апостолами, и, несомненно, некоторые из этих пророков, они знали Иисуса лично во время земного служения, но не все из них получили полномочия апостольские, поэтому их полномочия были ниже, чем у апостолов, и они должны были сами, пророки, быть подчинены авторитету апостолов, как мы чуть ниже увидим здесь в этом послании 14 главе. А предсказательный элемент или аспект пророчества – был временным явлением церковной истории, как и апостольство, до тех пор, пока Святой Дух не записал окончательно все Писание, когда вера, однажды преданная святым или переданная святым, как мы читаем в книге Иуды, в 3 стихе, было зафиксировано все письменно, и после этого откровения потеряли свою необходимость. Ну и более того, если бы они бы еще появлялись, то получается, у нас еще не полная Библия, надо еще ее дописывать. Поэтому пришли учители, это следующая, третья группа, которые, взяв это Божье откровение, они могли понятно изложить его другим, чтобы знать, как поступать в жизни, церкви, в своей жизни христианской. Дар учительства не предполагает получение особого откровения от Бога, но подразумевает особую способность передавать это Божье откровение в устной или в письменной форме, делать это эффективно. И это служение в большей степени близко, потому что учители Бог все еще дает церкви, и оно актуально для поместной общины. А вот тут, чуть дальше, мы видим, что после этого перечня одаренных людей, особых категорий, Бог переходит к описанию даров или к упоминанию даров. Чудеса, дары исцеления, помощь, руководство, языки. На самом деле, не обязательно они расположены в такой прямо строгой иерархической структуре или порядке. Разве что дары языков поставлены не случайно в самый конец списка. Сам же список даров точно не исчерпывающий, и служение тоже. Поэтому не стоит пытаться отождествить тот или иной дар с тем или иным органом физического тела. Но вот, условно говоря, пророки – это уста, значит, чудеса, какие чудеса? Волосы иногда такие могут быть, руки – это вроде вспоможения. Одним словом, мы можем что-то найти, что-то нет, но все это будет очень коряво и не вполне уместно. Но вот здесь несколько деталей интересных, которые стоит отметить. Мы с вами уже говорили прежде о чудесах, о знамениях, об исцелениях, когда изучали стихи с 9 по 10, поэтому, кто подзабыл, можно послушать проповедь на нашем сайте. Но в сущности, они служили подтверждением евангельской вести в те дни, когда еще не было выверенного, записанного Нового Завета. Но вот что особый интерес представляет для нас и для нашей общины сегодня, это два дара – вспоможение и управление, которые даны здесь ближе к концу списка. Вспоможение – это значение или значение этого слова – действие, предпринятое ради другого. Действие, предпринятое ради другого, весьма стало актуальным для Коринфской церкви. В то время, когда апостол писал им это послание, уже прошло где-то 3 года с момента их основания. Уже верующих стало больше. Они уже, наверное, определили место, где они встречались. Где-то такой, знаете, Коринф-холл. Читай Арти-холл. у них уже там дети появились. И нужно было как-то все организовывать, эту общину. Нужно было как-то ее администрировать. Нужно как-то было управлять процессом. Кто поставит кафедру? Где расставим стулья? Как будем кормить? Нужно было взаимодействовать с другими общинами. Нужно было как-то, говоря таким более своим языком, координировать малые группы, которые собирались по домам верующих. Нужно было что-то следить за состоянием финансов, за исполнением решений, которые были приняты. Нужно было какие-то даже рекомендации выдавать. Нужно было направлять каких-то новых миссионеров и так далее. Нужна была помощь в администрировании и управлении процессом. Вообще слово «вспоможение» иногда используется как термин, описывающий бухгалтера и его работу. Кстати, это же слово используется по отношению к протодиаконам или первым диаконам, которых церковь избрала в Иерусалиме. Помните 6 главу «Деяния апостолов»? Там написано было, чтобы они заботились о столах или буквально денежных столах. И эти 7, как мы знаем, были исполнены Духа Святого и мудрости. И, несомненно, они обладали таким даром Духа Святого. Это было осмысленное, спланированное администрирование, будучи движимы Божьей работой. Управление, интересно для русского слуха, это греческое слово «кубернесис». Кибернетика произошла от этого слова. Оно буквально относится к управлению кораблем. Иногда это слово используют для описания управления домашним хозяйством, а сегодня в современном греческом языке это слово означает «пилот» или «летчик». Хотел назвать, сказать: «Игорь, это про тебя», но вот он улетел. Настоящий летчик. Другими словами, разговор идет не просто об общем управлении или администрировании, но о стратегическом руководстве, направляющем церковный корабль среди бурных вод конкурирующих идей, неясностей будущего, сложностей настоящего. Это способность к аналитике, стратегическому мышлению и воплощению Божьей воли в текущем периоде жизни общины в конкретном социально-общественном контексте. И я хочу сказать: Господи, даруй нам больше людей с даром вспоможения и с даром управления. Есть буквально парочку выводов, которые следует здесь сделать. Во-первых, на роль руководителей и управленцев в церкви следует искать людей. Следует искать людей, не обязательно обладающих природными качествами, лидерскими качествами. Ведь церковь – это не какая-то человеческая организация, а духовный организм. И просто человеческих способностей недостаточно. Человек может быть классным менеджером, руководителем, развивать какой-то свой бизнес или какие-то проекты. Этого недостаточно, потому что служение в церкви должно совершаться дарами Духа Святого. И это, кстати, подтверждается вот этой иллюстрацией, которую я вспомнил, поставление первых диаконов церкви в Иерусалиме. Помните их характеристику, которую дают апостолы предварительно? 3 стих. «Итак, братья, выберите среди себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Не просто способных управленцев, не просто классных коммуникаторов, но людей, которые обладают Божьей работой. И я даже позволю себе добавить в контексте нашего текста соответствующими духовными дарами для этого. И еще один момент. Вот слова «вспоможение» и «управление», они все стоят во множественном числе. Это не единственное число. И это показывает важность командной работы. Командной работы. Лидерство в церкви осуществляется не одним человеком, окруженной группой исполнителей, которым он раздал задание, но группой одаренных служителей соответствующего характера и соответствующего дарования, которые взаимодействуют вместе, служа в одной команде. Иначе существует опасность, что церковь попадет либо под управление властолюбивым людям, либо окажется в руках истощенных одиночек. Что, кстати, и происходит в немалом количестве евангельских, и не только евангельских церквей. Нередко дары вспоможения ассоциируются с работой диаконов, которым были верены материальные организационные дела церкви, а дары управления обычно относят к пресвитерам церкви, которые осуществляют духовное управление. Вот именно люди, именно люди, наделенные Богом такими духовными дарами, дарами вспоможения, дарами управления, они и составляют общее руководство церковной общины. Ну и вот мы с вами дошли до самого последнего упомянутого здесь дарования или даров – это иные языки. И апостол не рандомно, не случайно поставил такие дары, как вспоможение, управление, вместе с дарами знамений, да еще и раньше даров иных языков. Павел желает показать своим читателям различные действия Духа Святого, намеренно расширяя его диапазон за пределы ярких, сверхъестественных проявлений, которыми так ценили коринфяне и куда точно относились иные языки. Коринфянам казалось, что из всех даров, которые Бог дал церкви, только некоторые имеют важность и ценность. И тот, кто обладает этими дарованиями, вот этими почитаемыми дарами, он воспринимался ими как духовный, как значимый человек. Павел же утверждает здесь, в этом тексте, что в теле Христовом, в теле Церкви много различных даров, много разных членов. И это все Бог сделал. Бог своей суверенной волей назначил, определил, одарил. Но они все им взаимосвязаны, они все нужны для духовного успеха и здоровья общины. Однако главная задача Павла здесь состоит в том, чтобы показать, что дар языков, который он намеренно, целенаправленно поместил в конец списка, на самое последнее место, является всего лишь одним из многих даров, которым Бог одарил Церковь. И не стоит придавать ему эксклюзивное, исключительное значение. Все дары, даны Богом, имеют определенную цель – созидание тела Христова для пользы Церкви. И вот здесь мне нужно снова поговорить о нашей взаимозависимости. Мне кажется, что в прошлый раз я не успел рассказать все, что мне бы хотелось по этой теме. Потому что Павел обличает дальше в последующих стихах своих читателей. Он указывает на их реальность в их общине и в других общинах. Смотрите, он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Они так хотели коринфяне сказать, что вот это самое главное, вот это самое важное, вот к этому они стремились, пренебрегая остальным. Это риторические вопросы, они так сформулированы, чтобы дать на них бесспорно только отрицательный ответ. Буквально они звучат так. Не все апостолы, не так ли? Не все пророки, не так ли? И ответ очевиден. Ну, конечно, нет. Наш перевод не вполне передает всю красоту этого древнего текста, поэтому мне хочется прочитать его с использованием соответствующих идиом, чтобы показать, насколько он прекрасен в построении апостолом Павлом. Вот как его переводит один из хороших специалистов древнегреческого языка. «Не все ведь апостолы, верно? Ну и не все, конечно, пророки, так? А учителями разве все могут быть? У всех ли дела, отмеченные действенным проявлением силы? Все ли могут совершать исцеление? Да и языками разве все могут говорить, а глубокие тайны все ли могут ясно выражать? Конечно, не все апостолы, не все пророки, не все учители. Тем не менее, таковым было учение, практика и восприятие и мышление неразумных превозносящихся коринфян. Люди пренебрегали своими дарами и служениями, чтобы получить лучшие, как им казалось, самые духовные дары и служения, как это понималось в их общении. Я такое позволю себе сделать такое пояснение, может быть, чтобы обострить ситуацию. Вот люди могут думать, вот классно быть пастором. Проповедуешь с кафедры, тебя вот замечают люди. Вот я тоже бы хотел бы таким быть. Или здорово быть руководителем вот этого служения или того. Оно такое заметное, такое ценное, даже его как-то выделяют порой у нас в собрании. Ну, на худой конец, ну, хотя бы певцом быть, что ли. Да не, что певцом, да хотя бы на барабанах, что ли. Хоть иногда ругают, но все равно замечают. И хвалят порой. Вот коринфяне хотели получить вот такие лучшие, самые духовные. И во многом это было связано с тем, что они были обеспокоены своим статусом. Как их воспринимают в общине. Им казалось, что вот именно эти дары, именно эти служения важны. И если я буду там, если я получу вот это, то тогда я получу высокое положение, и моя значимость, ценность в общине повысится. Мы чуть дальше видим, что они даже пародировали некоторые дары для того, чтобы иметь это принятие, иметь это уважение. Мнимое. Но Павел подчеркивает здесь, что ни один человек не обладает всей палитрой этих разных даров. И это принципиально важно, дорогие. Все дары не проявляются через каждого или какого-то отдельного человека в общении. Павел старается использовать эту реальность, этот факт, который ярко подчеркивает присутствующее разнообразие там, в Коринфе, чтобы они поняли, вот это то, что нам нужно, чтобы иметь здоровое функционирование и развитие общины. Ну, как и наше физическое тело взаимозависимое, так и Бог, раздав свои дары благодати, сделал нас зависимыми друг от друга. У нас у каждого есть свой уникальный вклад в тело. Каждый христианин призван созидать эту культуру, культуру взаимной заботы внутри тела. И тогда мы видим яркий пример, яркое проявление, прекрасное проявление этой красоты взаимозависимости. И я могу сказать с уверенностью, дорогие братья и сестры, если это будет так, наша церковь будет переполнена людьми. Когда ты видишь такую невероятную картину взаимной заботы, соучастия, она самое привлекательное, что можно увидеть в этом окружающем мире, в мире людей. Потому что в мире людей такого не бывает. Там бывают проекты, где всех строили, исполнили, закончился проект, и все. Люди в проектах могут переругаться, но ради денег или чего-то еще могут оставаться. Но так вот увидеть такой механизм непохожих, разных, но так функционирующих, это мощнейшее свидетельство. Понимаете, церковь становится весьма привлекательной своей альтернативной культурой отношений в нашем эгоистичном, одиноком обществе. Если это будет происходить, тогда нам придется открывать 10 групп основ веры из новых людей. Мы уже говорили с вами о взаимозависимости, о взаимной, как бы, о взаимоучастии. Но я вижу, что есть надо что сейчас уместно продолжить разговор на эту тему. Потому что утрата взаимозависимости весьма чревата для развития общины. Тогда в ней рождается сословие, споры, подозрительность, пренебрежение одними, возвышение других людей. Взаимозависимость начинает утрачиваться в собрании, когда мы считаем других незначительными и неважными. Вообще, один из самых, может быть, наших больших или худших страхов вот здесь сидящих людей в этом зале, это беспокойство, когда мы переживаем, чтобы нас не посчитали ненужными, неважными, неценными, заменяемыми. Кстати, если я не буду иметь эту бодрость во Христе, то по мере взросления, когда меня будут оставлять силы физические, я могу попасть в большое искушение. Многие пожилые люди это испытывают, когда им кажется, что они уже не нужны, что они уже не важны. Они не могут внести вклад, как им кажется, ценный, нужный и значимый. Это один из наших самых худших страхов, что меня могут посчитать другие ненужным, одноразовым, незаменяемым, и даже я могу так думать. И мы пытаемся защититься от этого страха обычно двумя способами. Первый способ – мы раздуваем свою ценность и значимость. Но без меня все рухнет. Без меня никак не справится. Может быть, другие могут, но так, как я, никто не может. Это первое – вот так вот раздуть. Второй способ – это пытаться сдуть значимость других. В глазах своих и в глазах других. Ну что? Ну, нормальный человек, ну, нормальная сестра. Но вот поменьше надо сделать. Одним словом, мы раздуваем себя и сдуваем других. И это часто связано с нашим страхом самим оказаться ненужными. Мы считаем, что некоторые люди крайне необходимы, а других можно вполне заменить. Это обычный подход, который встречается в мире бизнеса. Он вполне нормальный, понятный подход в коммерческих структурах. Но это совершенно неподходящий подход в церковной среде. Потому что мы находимся в завете друг с другом, где должен действовать принцип взаимного служения друг другу. Мы все нужны. Мы все важны. Понимаете, в нашей культуре потребления потребители относятся к другим, как они относятся к ним? Обычно с подозрительностью, потому что они конкурирующие потребители. И люди строят отношения с другими соответствующим образом. Вспомните просто очередь в магазине за нужным товаром или услугой. Очередь ваш друг, когда это вам нужно. Очередь ваш враг, когда она может решить вас то, что вам нужно. У вас эти партнеры по бизнесу в этой очереди, но они не ваши друзья, когда вы доходите до прилавка. Люди так поступают, чтобы защитить себя, но в итоге это приводит к их изоляции. Это создает культуру отношений, где другие становятся предметами потребления. Они могут какое-то время мне казаться нужными, потребными, а потом неважными и непригодными. И если я приношу такое мышление внутрь общины, в церковь, тогда я начинаю саму церковь воспринимать как товар потребления. И вообще потребители, друзья дорогие, потребители, они всегда считают кого-то неважным. Всегда. Потому что они не понимают необходимость разнообразия. Ну зачем все нужны? Я вот пообщаюсь с пастором, он мне все объяснит, остальные мне не нужны. Зачем мне нужны все остальные? Вот тут тот человек не может помочь с работой, а это может помочь мне с деньгами, а это просто приятный, милый человек. Я не буду общаться с тем, он очень токсичный, он очень трудный, она очень сложная. Вообще, зачем эти люди в церкви? Вот как было бы хорошо, чтобы их не было? Они не нужны. И вот эта культура, она приходит в общину, и она порождает торгово-рыночные отношения. Но апостол Павел говорит, смотрите, все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Да, конечно, нет. Все разные и все необходимые. Церковь не может полноценно развиваться, когда ее члены не действуют взаимозависимо. Понимаете, дорогие мои, если я буду сейчас использовать сельскохозяйственный такой лексикон, потому что вот, вы знаете, да, уже в разгаре процесс посадок и ухоживания и всего остального. Церковь – это не сообщество, где у каждого свой огород, отдельный огород. У нас разные грядки, но огород у нас один. Мы все одна команда, одна система. Бог даровал каждому члену свои дары, но не давал одному человеку всех даров благодати или не дал только специальные дары благодати всем, а остальные просто он не захотел давать. Даже если одни дары очень заметны, например, такие как проповедь, учение там, и так далее, церковь не может обладать полнотой без других даров. Мы сами по себе несовершенны, мы не цельны. Я покажу это на вот такой иллюстрации. Если, например, люди обладают сильными такими учительскими дарами, но им порой может не хватать терпения в реализации, в ожидании перемен людей. То, что обычно свойственно людям с каким-то пастырским предназначением. Они могут наивно думать, что если я сказал там проповедь или провел семинар, или просто провел с человеком, то он изменится. Но надо сказать прямо, подавляющее большинство людей, слушая проповедь, не меняется. Нет, конечно, бы хотелось. Хотелось бы, чтобы сказал проповедь или дал ссылку на какую-то проповедь. И вот как сегодня даже Владислав рассказывал. Вот я послушал проповедь, и бац, и все. Но он же не сказал вам, сколько времени с ним говорил его брат. Он не сказал, сколько было молитв за него совершено. Сколько людей в рядах общались с ним, прежде чем Бог раскрыл его сознание понимать. Не надо наивно представлять о том, что вот просто сказал и дал почитать книжку, и все получилось. Порой нужно на коленях вместе проползти, в молитве Богу, с постом, обращаясь о душе, о переменах. Другие могут быть очень одарены такими пастырскими дарованиями. Они хорошо заботятся о людях, но они крайне неэффективны в организации, в вопросах управления. Они просто делают порой глупые ошибки. Те же, у кого есть такие управленческие, как мы сегодня скажем, дарования, которые могут эффективно двигаться к достижению цели, которые сказали, РБЦ в сентябре будет в новом здании, и они добьются этого. Но им часто не хватает заботы о людях, и они могут потерять людей на этом пути. Нам просто нужно, чтобы все мы вместе взаимодействовали, чтобы мы все участвовали, чтобы полнота красоты личности Христа, Его работы в этом мире, она проявлялась через всестороннее служение, цельное служение всей Церкви. Ведь в конце концов, как мы знаем, Христос открывает себя как пророк, священник и царь. Так и дары Божии находят отражение проявления служения Христа в этом мире. Наше понимание вот, ценности людей, важности людей связано с нашим осознанием необходимости взаимозависимости. Ведь это Бог, великий композитор, который дал нам всем свои ноты, так что получилась прекрасная мелодия. Если же мы сами будем пытаться найти себе место, сами себе находить служение, определять сами себя, как нам хочется, как нам видится, то, что считается ценным в глазах людей, то представляете, какое это безобразие будет в собрании святых. Там не будет красивой мелодии. Там даже там просто будет набор несвязанных, спорящих, противоречащих, мешающих музыкальных звуков и мелодий друг другу. Бог – великий композитор. Бог – великий строитель. Он – архитектор. Коринфяне полагали, что они могут сами решать, какие дары, какое служение самое ценное. Что они могут своей активностью, происхождением, социальным статусом, усердным трудом, навыками, способностями, молитвами или чем-либо еще получить заметные дары и важное служение. Они, по сути, мечтали о себе. Они придумывали себе роли в церкви. Они пытались пародировать тем дарам, которых у них не было. И это все больше разрушало их единение друг с другом. Все больше изолировало их друг от друга. Друзья дорогие, в Церкви Божией нет ненужного человека. Но порой нужный человек занимает не свое место. Просто он берет неподходящее место. И это не несет пользы ни общине, не несет благословения ему самому. Обычно отсутствие взаимозависимости связано с тем, что мы просто озабочены сами собой, своими интересами. И поэтому у нас не получается реализовать свою роль. Как мы читали чуть выше, Бог призывает нас радоваться вместе и страдать вместе, как тело. Но иногда участие в страданиях других может показаться для нас слишком дорогим. И мы оказываемся в действительности непокорными частями тела, если быть более прямым, мятежными частями тела. Через какое-то время мы начинаем терять осознание, что мы один из органов этого тела, и наше отсутствие или наше неучастие, оно мешает, оно вредит. И мы превращаемся в прихожан, в зрителей, потребителей. И это приводит к тому, что мы уже не можем участвовать и в радости других членов церкви. А дары становятся поводом для превозношения либо жалости к себе и зависти. Если же человек занят только собой, а не взаимной заботой, то его дары будут либо выпячиванием себя, возвышением себя, либо продвижением своих интересов, а не как говорит Божье Слово, заботы о моих ближних. И получается, что церковь превращается в сообщество, которое пародирует, которое отражает зеркальным образом окружающую культуру. Я уже давал несколько иллюстраций, но сейчас я в виде вопросов спрошу. Вот подумайте просто, не попадаем ли мы в такую же ловушку, что и коринфяне? Превозносим ли мы интеллект больше, недооценивая важность сердечного отношения? Друзья, я в последнее время, как пастор, все чаще и чаще слышу от разных людей, которые говорят, в нашей церкви, в РБЦ не хватает теплоты. Ценим ли мы высокое качество и не пренебрегаем ли простотой? Не игнорируем ли мы некоторых людей, потому что превозносим только определенные дары, которых просто у других нету? И не может быть, потому что Бог им не дал. Они в этом не виноваты. Заинтересованы ли мы больше в своем служении и в своем месте в церкви, чем в развитии поместной церкви в целом? Не обеспокоены ли мы более собой, чем взаимной заботой о всех? Ответ на многие из этих вопросов, к сожалению, будет «да». И нам потребуется покаяние, осознание, что моя духовная жизнь, она такая слабая, что я не испытываю теплоты близости во многом из-за моих неверных представлений и поведения внутри Божьей Церкви. Поэтому совет Павла в последнем стихе кажется немного странным, неожиданным. «Ревнуйте о дарах больше». И дальше говорит, я покажу вам путь еще превосходнейший. Павел так аргументированно убеждал всех нас о том, что все дары важны, все дары нужны, они все взаимосвязаны с другом. Надо радоваться, довольствоваться тем даром, который я получил от Духа Святого. И вдруг Павел, кажется, ставит одни дары выше других, и говорит Коринфянам стремиться к ним. Это такой вот неожиданный совет, что некоторые переводчики предложили даже читать это слово не как императив, как некое повеление, а как некоторый такой обвинительный индикатив, то есть глагол в зрительном наклонении, что-то вроде «Вы, коринфяне, ошибочно желаете так называемых больших даров, но я покажу вам лучший путь». Однако это не совсем кажется корректным толкованием, потому что мы видим, 14 глава начинается первым стихом. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». То есть Павел ясно показывает, что пророчествование для них сейчас особо важно, но выше. И само слово «ревнуйте» – тот же самый глагол, что и находится здесь. Вот «ревнуйте» в первом стихе 14 главы, он тот же самый глагол в 31 стихе 12 главы. Более того, Павел в 5 стихе 14 главы говорит о том, что пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. И поэтому мы вполне можем сказать, что Павел считал, что пророчество лучше, чем языки. И он полагал, что общине там, в Коринфе, стоит желать проявления именно такого дара. Более последовательно об этом потом будет говорить всю 14 главу. Сейчас же он просто говорит церкви, чтобы они ценили больше истолковательные, вразумительные, назидательные дары, потому что они могут дальше и больше созидать тело Христово. Для жизни, здоровья этого собрания церковь должна была жаждать лучших даров, а лучшие дары – это, к сожалению, не те, которые считали коринфяне. Лучшие дары – это были те дары, которыми они, скорее всего, пренебрегали. И здесь Павел не говорит о том, что люди имеют разную ценность, разную значимость. Он просто показывает, что есть разная полезность. Коринфяне сейчас нуждались в особом наставлении и вразумлении. Ей нужно было церкви обратить внимание на те дары, которые помогли бы ей сейчас больше. Именно в этом. Павел здесь не обращается к каждому верующему в отдельности, типа «ревнуй о дарах духовных», «старайся стать вот или апостолом, или пророком, или учителем». Мы с вами изучали то, что это Бог дает дары, это не зависит от человека. Но он призывает всю общину, чтобы она обратила внимание на тех, кого Бог подарил, и дала возможность реализовать вот этим людям свои дарования на пользу церкви, потому что так, как сейчас действовала церковь Коринфская, она делала многие духовные дары бесплодными или неэффективными, потому что она неправильно функционировала. Сейчас на этом этапе развития церкви ей нужно было искать эти большие дары, которые были выше в списке. Если я добавлю такое слово, не стоит думать, что если я учитель, что значит я важнее. И не стоит ожидать, что все остальные существуют ради реализации твоего духовного дарования. Мы все единая взаимозависимая община. Но для того, чтобы нашей церкви, РБЦ, развиваться, нам нужно, правда, больше людей с дарованиями. Пасторскими, учительскими, с лидерскими. И вот церкви нужно молиться, чтобы замечать таких людей, и молиться, и просить Бога, чтобы Он приложил таких людей к нашей общине. Но конец этого стиха не говорит о любви, как еще об одном превосходном даре, духовном даре. Он просто показывает, что путь превосходнейший, когда коринфяне вместо поиска даров для себя, будучи движимы эгоизмом, страхом, они начали служить вместе, в совместном служении, в любви, потому что точно среди них любви не доставало. Это лучшая форма, это лучший способ совершать христианскую жизнь и служение, чем то, как делали коринфяне сейчас, в своем эгоизме, в самомнении, в борьбе, в зависти. И вот я подошел к финальному выводу, который переводит нас к столу предложения, к вечере Господней. Во-первых, нам нужно восстановить взаимозависимость в нашем сознании и мышлении. Она восстанавливается вот каким образом. Во-первых, необходимо осознать, что Христос, Иисус Христос, никакого грешника не рассматривает как ненужного и неважного. Но по своей благодати Он увидел нас, нас с вами, сидящих здесь, как незаменимых. В сущности, Он Сам стал таким вот ненужным, неважным вместо нас. И зашел на крест за наши грехи, чтобы мы стали с вами возлюбленными и принятыми. Он испытал отвержение, человеческое отвержение даже Бога, Отца, для того, чтобы мы были приняты и возлюблены. Теперь Он глава Церкви, мы Его тело. Каждый из нас занял свое место в теле не за свои заслуги. Это исключительно Божий акт милости и благодати. Никто из нас не заслужил этого места, никто его не заработал. Даже если мы ошибочно подумали, что мы не нужны и не важны, то глава Церкви, тела Христова, сам Иисус Христос говорит: «Ты важен, ты нужен, ты крайне необходим». Подумайте только, самая презентабельная часть тела какая? Голова. Голова. Она была добровольно опозорена для того, чтобы наименее презентабельные части тела, это мы с вами, получили честь и Божию милость. Самый сильный член тела, это Иисус, стал слабым и таким неуважаемым, таким необязательным, таким пренебрегаемым. Ни во что ставили его даже люди. Он то есть сделал, чтобы более слабые члены, такие как ты и я, могли считаться незаменимыми. Когда я понимаю эту, когда я вижу эту любовь, то она трансформирует мою реальность. Я должен понимать, что полностью зависим в своем духовном развитии от Христа и Его общины, куда Он поместил меня. Не просто я и Иисус, но я Иисус внутри Его Церкви. Когда мы понимаем, что мы все негодны, но Бог помиловал нас, то мы с радостью принимаем Божью благодать и то служение, которое Он нам верил. Я ничего не заслуживал. Он мне дал такую привилегию служить Ему. Во-вторых, мы начинаем понимать взаимозависимость лучше, когда мы видим, что Христос спасает нас от нашего эгоизма, самости, самоопределения, самоуправления, в сущности, от этого изоляционного самолюбия. Он спасает нас, Он дает нам свои дары, Он деляет нас соответствующими дарованиями, Он помещает нас на нужное служение, Он делает нас частью своего тела, и тогда мое сердце радуется. Знаете, дорогие, особенно я обращаюсь помоложе людям, вот нездоровые свидания с противоположным полом – это очень утомительное занятие. Потому что на таких вот свиданиях ты занимаешься саморекламой. Ты продвигаешь себя. Ты товар, ты занимаешься таким маркетингом, продвижением товара, пытаясь впечатлить. Это очень трудно постоянно впечатлять. Причем ты же еще не знаешь, человек как следует, ты не знаешь, чем впечатлять. У тебя все время есть такое переживание, а вот правильно ли я впечатлил его? А вот тем ли я впечатлил ее? И такой человек не имеет покоя и свободы, потому что он всегда находится в таком ощущении, меня оценивают, меня воспринимают, меня рассматривают. Поэтому я должен быть в тонусе, принимать самые нужные решения, выглядеть так, как нужно. Понимаете, если такая же парадигма мышления придет в церковь, то мы будем бояться друг друга. Вместо того, чтобы быть открытым к обличению, быть готовым принять какое-то слово, я буду переживать, что ко мне никто не подошел. Вместо того, чтобы самому проявить участие, я буду радоваться, что никто не просил моей помощи. Другими словами, я буду строить опять торгово-рыночные отношения, потребительские отношения. И если я так делаю, то я сам не испытываю свободы. Я сам не испытываю безопасности. Я буду весьма напряженный человек, неуверенный человек. Это не отношение завета. Это не отношение любви. Это отношение потребления. Но когда мы понимаем, что мы повещены Христом в Его тело, с Его дарованиями, с Его призванием, то я могу отказаться от этих бесплодных, глупых попыток самопозиционирования, самоопределения. Мне не нужно бороться, мне не нужно отделяться. В конце концов, даже мое положение, оно уникальное в общине. Никто его не может занять в теле, потому что Бог меня поместил. Ваше место никто не займет, понимаете? Оно ваше, оно Богом определено. Даже если он займет, то благодати Божией не получит и не испытает ни сам радости, и ни вокруг него люди не получат благословения. Наше призвание определено Христом и подтверждается внутри общины. Когда я понимаю, как Христос заботится обо мне и делает меня частью своего собрания, то я буду заботиться о других. Когда я вижу, как Христос прощает и милует, когда я испытываю Его любовь и заботу, попечение, то я буду проявлять эти заботу, любовь и попечение по отношению к другим. Христос полностью отказался от самозащиты и заботы о себе, чтобы позаботиться о нас. И поэтому я могу отказаться от себя ради других. Любой, кто испытал самоотверженную любовь Христову и испытывает ее сейчас, а это высший дар благодати, он может использовать то, что Бог ему дал, дары, способности, призвания, для того, чтобы проявить в любви заботу о тех, кто рядом с ним. Мы с вами подключились Христом к его голове. Он сам голова. Мы тело. Наше единство созидается не потому, что мы посвящены каким-то программам, традициям, практикам. Наше единство созидается потому, что мы сознаем Евангелие. Ведь Евангелие, по сути, говорит нам с вами, что мы спасены по Божьей милости, не за свои заслуги. Евангелие смиряет меня и защищает меня от чувства превосходства, потому что все мы грешники, никто не заслуживал этой милости. Но Евангелие также и защищает меня от чувства неполноценности, потому что мы любимы и получили все. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Риме, пишет такое слово. Я читаю 12 главы 3 стиха. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Как по данной мне благодати имеем различные дарования, то имеешь и пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь и служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием». Вот это мы с вами, разные люди, соединенные в одно тело Христово для совместного служения. Каждый из нас нужен, каждый из нас важен. Ищите то, что Бог вам дал. Не бойтесь порадоваться тому, что кто-то одарен больше, чем вы. Радуйтесь, когда Бог дает какие-то заметные дары, полезные для этой церкви. Потому что это наше общее дело. Это наше общее собрание, это тело Христово. И это все от Христа, не от людей. Не завидуйте никому. Потому что у вас самое уникальное, самое подходящее место для вас, Богом определенное. И когда мы с вами приходим к этим дарам предложения, к вечере Господней, то мы исповедуем: «Господи, я ничего не заслужил, а Ты мне столько много дал. Господи, как здорово, что Ты мне это дал, потому что теперь я могу отдать это другим. И все это во славу Тебе». И мы сейчас с вами вместе подтвердим это участием в вечере Господней.